Василий Спринский. «Корабль уродов». Книга вторая. «Все и много». Тощий Лаки достал из деревянной коробки очередную толстую сигару. С третьей попытки раскурил и глубоко затянулся вонючим дымом. Лаки нервничал. На полу его кабинета валялось штук 5 скомканных сигарных окурков и 2 дохлых фитоморфа. Третий бешеный огурец был накрепко прикручен квазиживыми тросами к неудобному железному стулу. Лаки тяжело вздохнул. Подошел поближе к зафиксированному, еще раз глубоко затянулся, вынул сигару изо рта и пару секунд рассматривал тлеющий кончик. Затем ткнул сигарой в чувствительный пупырышек на шее охранника. Фитоморф сдавленно булькнул. «То ли я идиот, то ли ты издеваешься», – задумчиво проронил Лаки, пытаясь оживить придушенную сигару. Раскурил и еще раз ткнул в привязанного охранника. На этот раз в край фасетчатого глаза. Фитоморф завизжал. «Я тебя прошу, говори разборчивее», – поморщился Лаки, отбрасывая испорченную сигару. «Господи, что за дебил? Нет, все, хватит с меня этих овощей. Сегодня же меняю охрану на роботов. Их хоть ремонтировать можно». «Так скажешь ты, скотина, куда эти ублюдки делись?» – сорвался на крик тощий. «Или к этим присоединиться не терпится?» – махнул рукой в сторону мертвых охранников. «Не знаю, шеф», – простонал припаленный фитоморф. «В натуре не знаю. Раздолбали княжий вопль, похватали своих недобитков и слиняли в каком-то фургоне». «Слышал я это уже 100 раз», – воскликнул Лаки. «Ну скажи хоть что-то новое, хоть какого цвета фургон был?» «Да не помню я, шеф», – страдальчески ответил фитоморф. «Двери у них из поляризованного стекла титана, только контур машины и различил». «Убить тебя, что ли?» – задумчиво произнес Лаки. Он отвернулся от допрашиваемого и подошел к стене, украшенной большим черным рубильником. «Нет, все, с сегодняшнего дня никаких организмов в охране, только роботы». «А я?» – тихо произнес пытаемый. «А что ты?» – презрительно отозвался Лаки. «Огурец недожаренный. Тебя, считай, уже и нет». «Бла...» Только и успел вякнуть допрашиваемый фитоморф, когда Лаки потянул на себя рубильник. Вспыхнуло голубоватое пламя, комната окуталась дымом, вентиляция всосала облако гари. Маленький механический уборщик подскочил к стулу, очищая его от останков незадачливого охранника. Тощий Лаки повалился в свое громадное кресло. Машинально ухватил очередную сигару и какое-то время тупо смотрел на нее. Затем вернул ее в коробку и, откинувшись в кресле, задумчиво прикрыл глаза ладонью. «И зачем меня в этот гадюжник понесло?» – горестно спросил он сам у себя. «Вот теперь сиди и думай, как свою собственность обратно получить». Действительно, здесь было над чем подумать. 25 лет назад тогда еще никому неизвестный крагелит Элай Гзиндер шатался на своем потрепанном кораблике по окраинным мирам Империи в надежде отыскать хоть какую-то не слишком агрессивную добычу. Перед тем он изрядно повздорил со вторым заместителем губернатора Средневетви. Слишком осторожный заместитель считал, что захваченные Элай Гзиндером 4 корабля с грузом дюраниума следует вернуть законному владельцу – компании МПВ. То ли заместитель проворачивал с ними какие-то свои делишки, то ли просто опасался каких-то осложнений со стороны невидимой республики и помянутой компании, не суть важно. Важно, что Элай Гзиндер в грубой форме отказался выполнить это требование, разбив о голову несговорчивого заместителя бесценное лизардинское панно и 2 переговорных устройства. Он спешно покинул Средневетвь, успев все-таки превратить часть своей добычи в наличность. После этого неудачи посыпались на него градом. Средневетвь не стала его преследовать, но и поощрения не выдала. Наоборот, как только Элай Гзиндер после 2-месячного отсутствия подошел с очередной добычей к противоположному краю Средневетви, местные диши вежливо предложили ему выплатить в казну Средневетви полтора миллиона гаков как компенсацию за его предыдущий грабеж республиканской собственности. Элэйк Зиндер возмущенно отказался. Но пожилой Дииш доверительно сообщил ему, что пока Крагелит не выплатит указанную сумму, никто не будет иметь с ним дела, даже он. Хотя, если уважаемый Элэйк Зиндер согласится на восьмую часть от запрошенной им суммы за его нынешний груз, Крагелит не согласился. Устраивать здесь сцен он тоже не стал. Старый Дииш все-таки не сволочь из управленческого аппарата. Что сказали, то и делает, стараясь не забыть о себе. Дииш не обиделся отказу. И даже бесплатно разъяснил Элэйк Зиндеру его текущий статус в средней ветви. Дескать, живи и развлекайся, сколько влезет, но если захочешь здесь что-то продать из трофеев, будь любезен сперва уплатить вышеназванную сумму. Такое положение дел Элэйк Зиндера не устраивало. Плевать, что кто-то объявил его нежелательной персоной, не впервые. Галактика велика, и не все в ней знают о его нынешнем статусе. В крайнем случае можно податься на черепаху. Там всех принимают, были бы гаки. Но из врожденной экономности Элэйк Зиндер решил оставить этот вариант на самый крайний случай. А пока занялся простейшим способом обогащения – грабежом ценностей. Благо, старые добрые актиниды принимались по всей галактике наряду с гаками. Оставалось только найти местечко, где они плохо лежат. Вот тут-то и началась полоса неудач. В какие-то полгода Элэйк Зиндер потерял 4 из 5 своих кораблей. Две тяжелые схватки с федералами и один запредельский дракон сделали его практически нищим, не имеющим средств даже для дозаправки. Выскочив на всех парах из запределья, Элэйк Зиндер затравленно осмотрелся. Еще немного, и он вообще вылетел бы за пределы галактики. Его корабль находился сейчас у самого кончика длинной изначальной ветви. Местность дичайшая. Звезд мало, обитаемых планет вообще почти нет. А расстояние... С его запасом топлива лучше об этом и не думать. А в запределье Элэйк Зиндеру сейчас совершенно не хотелось. Кто знает, может, тот оголодавший дракон до сих пор ждет его возвращения. Отвратительное положение. Элэйк Зиндер на всякий случай еще раз проклял ненавистного второго заместителя, после чего приказал штурману сканировать пространство, пока не найдется более-менее приличная планетная система. Или вообще хоть что-нибудь, в чем Элэйк Зиндер искренне сомневался. Однако невезение не может быть вечным. Через какие-то полчаса возбужденный штурман ворвался в капитанскую каюту с распечаткой нового курса. В этой чудовищной глуши отыскалась планетная система, да еще похоже обитаемая. Как раз то, что нужно оголодавшему экипажу. Через неделю крейсерского хода они вышли на орбиту планеты. Притаившись в тени одной из трех ее лун, осторожно осмотрелись на предмет возможных военных баз и прочих опасностей. Ничего. Планета выглядела мирно и до безобразия. Даже ни одного искусственного спутника. Глушь. Топлива оставалось совсем ничего на один вход-выход в запределье, а про полеты в обычном пространстве и гипере можно было и не думать. Даже до ближайшей системы не хватит. Они высадились на окраине небольшого городка, затерявшегося среди болот, покрывавших почти всю поверхность подвернувшегося им континента. Местные обитатели, маленькие желтые рептилии, не особенно удивились появившимся пришельцам. После пары часов общения выяснилось, что когда-то этот болотистый мир республика хотела сделать базой для межгалактических перелетов. Завезли на южный континент кучу оборудования, даже начали что-то строить. А потом вдруг резко убрались, оставив базу недоделанной. За полтысячи лет так никто туда и не возвращался. Местных жителей эта возня не интересовала. Республиканцы относились к ним достаточно лояльно, торговали всякой мелочью. Южный континент рептилий не интересовал по причине излишней сухости. Так что, по словам нынешнего местного правителя, пришельцы могли распоряжаться остатками базы, как сочтут нужным. Элэйк Зиндер немедленно отправил туда разведочный шаттл,